и сопровождающий отправляется с бумагами на аптечный склад. Шофер остается в машине, но из-за арки ему не видно и не может быть видно то, что делается сзади, у кузова машины. Там всегда стоит бледная рыжая крыса, которую ему предстоит уничтожить. Стоит и ждет распоряжений. Стоит и ждет, когда откроются складские двери. Стоит и ждет сопровождающего, мерзнет и держит бумажки, в которых будет отмечать привезенные лекарства. У него будет по крайней мере несколько минут, чтобы выстрелить в нее и убраться. Рядом, совсем рядом, стройка. Особняки переоборудуют в офисы, в которых разместятся потом свиньи рангом повыше. За неровным сосновым забором ревут экскаваторы, и краны швыряют многопудовые плиты. Если выстрелы услышат, то никто не придаст ему никакого значения. Подумаешь, на стройке опять что-то бабахнуло. Он усмехнулся. К тому времени, как ее найдут, он будет мирно пить кофе в кофейне театра Станиславского и спокойно отдыхать с чувством до конца выполненного долга. Да, все будет именно так. Он радостно и глубоко вздохнул. Завтра. Завтра все будет хорошо. Завтра к нему вернется привычное спокойствие и уверенность. Завтра он наконец-то доведет до конца то, что началось так много лет назад, когда в их жизнь вломилась та первая гадина и чуть было все не разрушила. Он вовремя остановил ее. Завтра он закончит то, что началось так давно. Завтра. Завтра ты поедешь на работу вместе со мной. Андрей потянулся и пристроил ее голову себе на плечо. Ему нравилось, когда ее голова лежала у него на плече, и волосы щекотали нос. «Но мне завтра к двум», — сказала Клавдия беспечно. По правде говоря, ей было совершенно все равно, к которому часу ехать на работу. Прикажет майор — поедет к девяти. Не прикажет — поедет к двум. Придумает что-нибудь, как-нибудь объяснит сотрудницам свое непреодолимое служебное рвение, заставляющее ее приходить на работу на полдня раньше. Он помолчал. Клавдия его слушала так, как будто он и впрямь был центром вселенной. И это его обескураживало и пугало. Немножко. У него не было никакого опыта по части ответственности за другого человека, особенно когда этот человек полагался на него так, как полагалась Клавдия. Полностью. До конца. «Мы так и не поели», — почему-то рассердившись, сказал он. «Ты, небось, с голоду помираешь». «Помираю», — сказала она новым для него и для себя робко-кокетливым тоном и куснула его за голое плечо. «Помираю. Сейчас тебя съем». Он захохотал, подтянул ее за локти и переложил на себя. Она была удивительно легкая, несмотря на то, что длинная, но совсем не такая костлявая, как он представлял себе все эти 10 лет. Теперь ему уже казалось, что все 10 лет он мечтал о ней и воображал ее себе. Холодные пальцы ее ног осторожно потрогали его ноги. Это было приятно. «Замерзла?» — спросил он заботливо. «Нет», — сказала она, рассматривая его очень близко. «Как я могу с тобой замерзнуть? Ты такой теплый и большой». Клавдия не могла поверить в то, что лежит с ним в постели, гладит ногой его ногу и близко смотрит в серые внимательные глаза. Что с ней будет, когда прекратится эта дурацкая слежка? Нет, это чудесная слежка. Спасибо тому, кто придумал последить за ней, и Андрей выставит ее вон из своей квартиры, из своей жизни. Ведь не мог же он в самом деле внезапно спустя 10 лет в нее влюбиться. «Ковалева», — сказал он задумчиво, Его большая рука гладила ее по голове,